новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в следующем году завершились безрезультатно. Вторая годовщина катастрофического цунами в Юго-Восточной Азии. Почему российские архивы не спешат поделиться документами 68-го года с чешскими историками? Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной газовой теме сегодняшнего дня. Как вы только что слышали в новостях, переговоры между представителями России и Белоруссии о поставках российского газа в Белоруссию в 2007 году завершились без всякого результата. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене. Тему продолжит наш корреспондент Игорь Телин.
Предложенная «Газпромом» цена $110 за 1000 кубометров газа при условии создания совместного предприятия с «Белтрансгазом» и передачи российскому газовому концерну в качестве частичной оплаты за топливо акций «Белтрансгаза» не устроила белорусскую сторону. Ранее «Газпром» предлагал Белоруссии контракт на поставки топлива по цене в $200 за каждую 1000 кубометров. Представители белорусского правительства назвали эту стоимость неприемлемой. Во время переговоров по поставкам российского природного газа в Белоруссию члены белорусского правительства подтвердили неизменность прежней позиции. Цена на газ в 2007 году не должна быть выше цены, установленной для Смоленской области России. Однако представители «Газпрома» такую неуступчивость прямо назвали безответственной и ставящей под угрозу энергоснабжение всей страны, рассказывает Игорь Корней.
За несколько дней до окончания действующего контракта на поставку природного газа в Белоруссию вопрос цены на голубое топливо остается открытым. Продолжительный переговорный процесс между «Газпромом» и белорусским правительством так и не привел к компромиссному решению. Накануне «Газпром» поставил официальному Минску фактически ультиматум. Несговорчивость белорусской стороны может привести к тому, что в первые дни нового года Белоруссия останется без российского газа. И эти угрозы не голословные. В начале 2004 года краны уже перекрывались, что вызвало резко негативную реакцию со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Даже независимые белорусские экономисты уверены, страна не в состоянии столь резко перейти на мировые цены. Вот мнение заместителя председателя Союза предпринимателей Белоруссии, экономиста Михаила Шевельзона.
Беларусь экономически не готова платить точно так же, как Литва, Латвия, Эстония, потому что всем государствам помогал Евросоюз. Белоруссии Евросоюз помогать не будет. Мы изначально приняли для себя стратегическое решение, что мы как Канада с Америкой или Австрия с Германией. То есть очень у нас взаимосвязанные экономики.
Белоруссия на сегодняшний день остается единственной постсоветской республикой, которая пытается выбить для себя льготные цены на российский газ. Вместе с тем, как заявляют представители «Газпрома», цена 2006 года 46,68 долларов за 1000 кубометров газа является убыточной для газового монополиста, не покрывая даже затрат на добычу и транспортировку газа. В свою очередь «Газпром» согласен получать от Белоруссии часть оплаты за газ акциями газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Однако белорусская сторона не спешит расплачиваться стратегической недвижимостью. Экономист Владимир Корягин считает, что в любом случае Белоруссии в срочном порядке придется вносить коррективы в государственный бюджет, принятый Палатой представителей Национального собрания несколько дней назад.
Белоруссии придется делать соответствующие поправки к бюджету. По-видимому, переговоры, которые вели в течение года, просто не удались для властей Белоруссии. Это может сказаться очень серьезно на развитие нашей экономики, на ценовые факторы. Правительству надо будет продолжить переговоры, искать какие-то варианты смягчения того удара, который наносит такое решение.
В 2007 году Белоруссия планирует закупить у «Газпрома» более 20 миллиардов кубометров природного газа. Российский газовый монополист заложил в бюджет на будущий год цену для Белоруссии $200 за 1000 кубометров, планируя выручить от поставок в соседнюю страну минимум $40 миллиардов. Официальный Минск настаивает на ценах, определенных для Смоленской области. А это фактически в 4 раза ниже предлагаемой «Газпромом» цены. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вопрос стоимости газа является очагом напряженности в отношениях России с еще одной республикой СНГ – Грузией. Выступая перед студентами Тбилисского государственного университета, президент Грузии Михаил Саакашвили назвал цену, установленную «Газпромом» для Грузии, несправедливой, а политику России в отношении его страны – энергетической экзекуцией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несмотря на в целом щадящую по температуре зиму, главной темой общественных и политических дискуссий в Грузии по-прежнему остается импорт газа. Грузия рассчитывала получить из Азербайджана, месторождение Шах-Денис, по новому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум около 70% всего необходимого в стране природного газа и значительно уменьшить тем самым зависимость от «Газпрома». Кроме того, грузинское правительство обещало, что азербайджанский газ будет стоить значительно дешевле российского. Однако премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил, что на Шах-Денисском месторождении возникли неожиданные проблемы. В итоге Грузия была вынуждена заключить контракт с «Газпромом» о покупке более миллиарда кубических метров газа при общей потребности в 1,5 миллиарда по цене в $235 за 1000 кубических метров. Азербайджан же согласился выделить Грузии всего лишь 1 миллион кубических метров газа в день. Грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила, что на Шах-Денисском месторождении произошел теракт. Азербайджанская сторона эту информацию не подтверждает. Однако президент Саакашвили, выступая накануне перед студентами Тбилисского государственного университета, произнес таинственную и в то же время многозначительную фразу. «Я считаю, что нефтегазовый консорциум под руководством British Petroleum, разрабатывающий месторождение, должен обнародовать истинные причины задержки и сути проблем, возникших на скважине». В то же время Михаил Саакашвили назвал политику России в отношении Грузии энергетической экзекуцией. Нам устроили энергетическую экзекуцию, поскольку та цена, которую нам предлагают и которую мы уже платим за то, чтобы было тепло в домах наших граждан и освещались наши улицы, не укладывается ни в какую экономическую логику. Нам говорят, что цена на газ увязана с ценой на нефть. Но ведь с прошлого года, когда Грузия платила $110 за 1000 кубических метров газа, цена на нефть не повышалась. Однако нам все же говорят, что в связи с повышением цен на нефть, Грузия должна платить сегодня $235, а некоторые соседние страны по-прежнему только $110. Я считаю, в такую логику можно поверить в той же мере, как в то, что грузинское вино саперави – самое отравляющее вещество на свете. Грузинский лидер назвал героическим решение президента Азербайджана оказать Грузии помощь в это трудное время. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Поставка газа в сопредельные страны является важным фактором в экономической политике России. И именно политики здесь больше, чем экономики. 2006 год начался с перекрытия вентиля на газовой трубе на Украину. Год спустя нечто подобное может произойти с поставками газа в Белоруссию. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас сводка новостей этого часа, а в Москве 17:15.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-белорусские переговоры о цене на газ закончились безрезультатно. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли несколько сот человек. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», итоговый за 2006 год, выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Александр Генис. Книга года, песни года, фильм года и другие вполне традиционные для 26 декабря. Сегодня именно этот день темы. Итак, 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите. А мы переходим к одной из главных тем российской политики – к Кавказу и Закавказью. Отношения между Россией и Грузией последовательно ухудшались на протяжении всего 2006 года. Эксперты, анализируя причины российско-грузинского кризиса, подчеркивают, что политики обоих государств, не смогли сообща отыскать решений, способных изменить ситуацию к лучшему. В то же время противостояние между Москвой и Тбилиси негативно сказалось и на ситуации в соседней Армении. Об этом клубке проблем мой коллега Олег Кусов побеседовал в эфире «Свободы» с российским политологом Сергеем Маркедоновым, редактором грузинской газеты «24 часа» Паатой Вишапидзе и главным редактором армянской газеты «Аравот» Арамом Абрамяном.
Но если говорить о российско-грузинских отношениях, наверное, справедливо будет назвать 2006 год годом, когда эти отношения были в центре внимания мировой общественности, российской, грузинской, безусловно. На мой взгляд, это выход конфронтации на какой-то более серьезный уровень, более высокий уровень. То есть это не просто какие-то взаимные обвинения, это не просто война там компроматов каких-то, это попытка введения санкций со стороны России. Хотя эти санкции какой-то носили анонимный характер, да, их не объявляли как санкции именно в таковом качестве. Не обозначали каких-то жестких требований по отношению к Грузии, не обозначали временных рамок, когда эти санкции могут закончиться. Но, тем не менее, это выход, безусловно, на более высокий уровень конфронтации.
С нами на связи наш собеседник из Тбилиси, господин Вишапидзе.
Тоже я абсолютно согласен, что 2006 год был неким пиком после развала Советского Союза, неким пиком конфронтации между Россией и Грузией. Со стороны Москвы всегда слышны обвинения грузинского режима, грузинского государства, его недружественной политики. У Грузии есть свои погрешности, но и Россия тоже не совсем конструктивно подходила к некоторым вопросам, уже не говоря о событиях буквально последних месяцев. Это взрыв ксенофобии, который, между прочим, очень жестким бумерангом вернулась Россия. В России сейчас очень серьезные проблемы в отношении национализма. Там некий взрыв национализма наблюдается. Я все-таки думаю, что надо искать реальные причины, а не прислушиваться к политической риторике, которая не совсем объективна, и она просто, по моему мнению, как журналиста, направлена на то, что раздражать друг друга или что-то такое.
Из Еревана по телефону главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян. Скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, что российско-грузинские противоречия в информационном плане заслонили все остальные события на Кавказе уходящего года.
Да, пожалуй, что российско-грузинские отношения действительно превалирующие, во всяком случае, в информационном поле. В данном случае, естественно, что российско-грузинские отношения непосредственным образом влияют на Армению. Армения находится в большей степени в геополитическом тупике, и одна из дорог, которая связывает Армению с внешним миром, проходит через Грузию. Следовательно, любое обострение российско-грузинских отношений отрицательно сказывается на Армении. В этом году опять был закрыт переход, контрольно-пропускной пункт на Верхнем Ларсе между Грузией и Россией. И, естественно, грузы, которые шли в Армению, они не могут проходить через этот пропускной пункт. Это первое. И второе, то, что было упомянуто, это ксенофобия. Наши соотечественники, которые в большом количестве находятся в России, сейчас не чувствуют себя в безопасности, потому что любой юноша, значит, настроенный отрицательно по отношению к лицам кавказской национальности, к инородцам, он может напасть на любого армянина только за то, что он является нерусским.
О российско-грузинском кризисе и о ситуации, сложившейся в этой связи в Армении, наш корреспондент Олег Кусов беседовал с российским политологом Сергеем Маркедоновым, редактором грузинской газеты «24 часа» Паатой Вишапидзе и главным редактором армянской газеты «Аравот» Арамом Абрамяном. Мы возвращаемся к одной из главных российских тем последних двух дней. Генпрокуратура России готовится предъявить новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бывших владельцев ЮКОСа и Минотепа вылетели в Читу, куда уже этапировали их подзащитных. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Официальных заявлений относительно того, будут ли в ближайшие дни предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, представители Генеральной прокуратуры не делали. Адвокаты, уведомлениями вызванные в Читу, не сомневаются. Обвинения последуют. Однако пока непонятно, какие конкретно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Ходорковский переведен в следственный изолят города Читы, и мы вот сейчас как раз с группой адвокатов отправляемся для того, чтобы узнать, в чем дело. Нужно быть большим пророком, чтобы представиться, что план именно такой, предъявить новое обвинение.
Была ли действительно серьезная необходимость для предъявления обвинения переводить Михаила Ходорковского из колонии в следственный изолятор?
Это не только не было необходимости, это продолжение того беззакония, которое началось несколько лет назад и которому не видно конца. Мы надеемся, что конец уже близок. Оказывается, мы даже в этом государстве не отделались от иллюзий.
В похожей ситуации адвокаты Платона Лебедева, которые могут лишь предполагать, для каких именно следственных действий их пригласили в Читу, говорит адвокат Евгений Бару.
Мы сейчас знаем только одно, что нас пригласили для участия в следственных действиях с Платоном Леонидовичем, который будет производиться в Чите. Находится ли там уже Платон Леонидович или нет, сказать мы не можем. Об этом нас не известили.
То есть сейчас пока неизвестно, что за следственные действия, будет ли предъявлено новое обвинение вашему подзащитному и вообще
мы
никаких...
Мы можем предполагать о том, что будут новые обвинения, но это предположение, четких данных у нас нету, поэтому и не очень хочется сейчас что-либо предполагать.
Свои версии на этот счет есть у журналистов, которые склонны связывать последние события с многочисленными заявлениями прокуратуры, намеревавшейся уличить Ходорковского и Лебедева в отмывании денег. Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 годов некоторые руководители и сотрудники нефтяной компании ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 миллиардов долларов США, заявляла в мае 2005 года официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Тогда же говорилось о том, что новые обвинения будут предъявлены в ближайшее время. С тех пор прошло полтора года, и пока не ясно, сейчас Ходорковский и Лебедев интересуют прокуратуру в связи именно с этим делом, или следователи накопали что-то еще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к одной из самых важных международных политических тем сегодняшнего дня. В Ашхабаде проходит заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. На нем рассматриваются кандидатуры на пост президента страны в связи со смертью лидера Сапармурата Ниязова. Совет уже назначил дату новых выборов 11 февраля. Лидер объединенной демократической оппозиции Авды Кулиев сообщил в интервью с моему коллеге Андрею Шарому, что туркменская оппозиция выдвинула единого кандидата Нурберды Нурмамедова.
Наша организация Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана выдвигает своим кандидатом Нурберды Нурмамедова. Это известный человек, известный демократ. Он с самого начала боролся за демократию в Туркменистане. Много страданий испытал вот на своем пути вот до сегодняшнего дня. И даже сегодня он, мы слышали, что он арестован, пропал. Не можем найти, где он находится. 23 числа его забрали. Никому не говорят, не родственникам, где находится Нурберды Нурмамедов. Он в Туркменистане, он не выезжал оттуда, сидел много раз в тюрьме Ниязовской, выпускали, задерживали его, опять выпускали. И это человек очень заслуженный, очень образованный, знает великолепно туркменский язык, великолепно на русском говорит. Очень подготовленный человек и всегда боролся за демократию, свободу слова и права человека в Туркменистане. Он по профессии транспортник, закончил сельскохозяйственный институт, работал в различных государственных учреждениях, но последнее время, конечно, без работы.
А в чем заключается программа объединенной туркменской оппозиции? Что вы хотите поменять в республике?
Мы хотим поменять абсолютно все. Мы хотим, чтобы это было демократическим государством западного типа. Мы хотим, чтобы соблюдались права человека, чтобы была свобода слова, настоящая свобода слова. Мы хотим, чтобы народ участвовал во власть, в образовании, в создании властных структур, присутствие народа, принятие решений, правительственных, государственных решений. Народ участвовал в том, что делает государство. Через парламент, через общественные организации мы этого хотим. Мы хотим создать настоящую государственную систему управления страной.
Верите ли вы в то, что сейчас, после смерти Туркменбаши, в Туркменистане созданы условия для более-менее каких-нибудь демократических выборов?
Даже жестче становится, и нас это, конечно, расстраивает. Мы думали, что правящие круги осознают ту трагедию, которую привел Ниязов своей политикой. Но, к сожалению, они то ли не осознают, то ли считают, что они смогут корпоративным образом управлять страной.
Если предположить, что развитие событий пойдет не очень благоприятному сценарию, политический режим в Туркменистане в ближайшие недели, в ближайшие месяцы не будет ослаблен, эти гайки не будут распущены. Как вы собираетесь действовать? Большинство из деятелей оппозиции находится за границей.
Это верно. Мы, хотя и находимся за границей, но корни у нас в Туркменистане. Есть наши люди в Туркменистане. Они возмущены тем положением, которое существует и продолжает существовать в Туркменистане. Я думаю, что мы найдем возможность связаться, слиться со своим народом. Мы должны обязательно вернуться в Туркменистан. И предпринимаем определенные шаги для того, чтобы находить в это время со своим народом и работать внутри Туркменистана.
А не может так сложиться, что сейчас окружение Туркменбаши просто выдвинет какого-то нового лидера, какую-нибудь компромиссную фигуру, которая более-менее устраивает тех людей, которые на самом деле руководят сейчас силовыми структурами республики и, собственно говоря, режимом уже покойного Туркменбаши, и на этом закончится весь процесс политических преобразований?
Я думаю, что они хотят именно этого. Но народ устал от этого режима и не выдержит дальше.
Исключен какой-то взрыв народного негодования?
Я думаю, что этого и не надо, нельзя допускать, чтобы взрыва не было в Туркменистане. Мы хотим это сделать мирным путем. Мы все делаем для того, чтобы по мирному сценарию развивались события, и мы пришли к демократическим преобразованиям мирным конституционным способом.
С лидером Туркменской объединенной демократической оппозиции Авдыкулиевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Несмотря на то, что сказал в интервью господин Кулиев, судя по всему, туркменская оппозиция так и не смогла договориться о единой кандидатуре на пост президента. Уже два кандидата на самом деле объявлены. И сегодня же представители туркменской оппозиции в Киеве призвали страны Европейского Союза и СНГ помочь им легально вернуться на родину для участия в предстоящих выборах. Говорит бывший туркменский посол в Турции Нурмухамед Ханамов.
Мы обращаемся к ним, чтобы они оказали содействие в этом, чтобы прошли предстоящие президентские выборы открытыми, демократическими, с участием международных наблюдателей. И на этих выборах могло бы принимать участие оппозиция.
бывший туркменский посол в Турции Нурмухамед Ханамов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей попыталась похитить нефть из нефтепровода. Произошел взрыв, возник сильный пожар, уничтоживший множество окрестных домов. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека, почти 400 получили ранения. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе аналитического центра «Сова». Прокуратура Москвы сняла обвинение с одного из руководителей российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Сергея Цивилева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, однако, как сообщили в прокуратуре, для этого не оказалось достаточных оснований. В Баку совершено нападение на журналиста независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Ниджата Гусейнова. Он был жестоко избит в понедельник вечером группой неизвестных. Исламисты в Сомали отступают под натиском правительственных войск, которых активно поддерживает эфиопская армия. Эти и другие новости через 30 минут на «Волнах свободы». И еще одна мемориальная новость сегодняшнего дня. Сегодня в странах Юго-Восточной и Южной Азии проходит траурное мероприятие в память о жертвах катастрофического цунами, два года назад уничтожившего более 220 тысяч человек. Миллионы людей потеряли близких, остались без крова и средств к существованию. Оправиться от последствий стихийного бедствия многим из них не удалось до сих пор. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
26 декабря 2004 года под дном Индийского океана вблизи индонезийского острова Суматра сдвинулись две тектонические плиты, вызвав мощное землетрясение силой до 9 баллов и гигантскую волну высотой свыше 20 метров в течение нескольких часов, прокатившуюся от Индонезии до Восточной Африки, сметая на своем пути приморские городки, рыбацкие деревни, поля, плантации и известные всему миру курорты и отели в разгар сезона, переполненные туристами. Поминальные службы проходят сегодня в мусульманских, буддийских, христианских и индуистских храмах от Таиланда до Индии. Больше всего людей, примерно 150 тысяч жертв, погибло в индонезийской провинции Ачех на севере острова Суматра. Сотни выживших сегодня собрались в мечетях столицы провинции, города Банда-Ачех, чтобы вспомнить своих близких. В Таиланде основная поминальная церемония состоялась в районе курортной зоны Каолак. Местные жители и иностранцы, приехавшие специально к этому дню, собрались возле остова патрульного полицейского судна, выброшенного волнами на берег 26 декабря 2004 года. В соседнем местечке Банмуан прошла церемония открытия так называемого «неизвестного кладбища», где похоронено около 400 безымянных жертв катастрофы. Единую совместную службу организовали буддийские монахи и католические и мусульманские священнослужители. На церемонии выступил представитель Министерства Таиланда по развитию спорта и туризма Сактиб Крайкерк. «Я вместе со всеми вами скорблю по погибшим. И я хочу заверить вас, что правительство Королевства Таиланд сделает все возможное, чтобы подобные катастрофы, даже если они повторятся, никто не может знать этого заранее, никогда бы больше не причинили такого ущерба всем нам». Поминальные службы прошли сегодня также в Индии, Малайзии, на Шри-Ланке. Шри-ланкийский президент Махинда Раджапакси выступил в деревне Пиралия, где цунами два года назад смело с рельсов пассажирский поезд. Тогда погибли более 1000 человек. Сразу же после катастрофы мировое сообщество оказало пострадавшим странам Азии всемирную помощь. была проведена беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. На восстановление разрушенных регионов было собрано в общей сложности более 10 миллиардов долларов. Однако в этом году эксперты ООН сообщили, что многие из пострадавших в результате рождественского цунами 2004 года все еще подвергаются насилию и лишены элементарных удобств и основных социальных услуг, а направляемая им гуманитарная помощь разворовывается чиновниками. Александр Гостев, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит новости культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли встретила Рождество с группой колумбийских беженцев в Коста-Рике. В аэропорту Сан-Хосе она заявила, что конфликт в Колумбии является величайшей гуманитарной трагедией в западном полушарии, однако на него почти не обращают внимания, и цель ее приезда – показать миллионам колумбийских беженцев и перемещенных лиц, что мир о них не забыл. По данным ООН, более 3 миллионов колумбийцев вынуждены были покинуть свои дома, 500 тысяч человек бежали в соседние страны. Томми Рэй Браун, вдова скончавшегося в понедельник знаменитого музыканта Джеймса Брауна, заявила, что когда после смерти мужа она вернулась домой, ворота были заперты, охрана не впустила ее, сославшись на распоряжение адвоката музыканта Бадди Далласа. «Это мой дом», — сказала она репортерам, — «у меня нет денег и мне некуда идти». Джеймс Браун женился на Томми Рэй, которая моложе его на 37 лет, в 2001 году. 3 года спустя он был задержан по обвинению в избиении жены и угрозах убить ее. Суд приговорил его к выплате штрафа. С 1 января китайские караоке-клубы начнут платить за использование музыкальных видеоклипов. Об этом решении, принятом вопреки протестам владельцев клубов, объявила китайская аудио-видео-ассоциация. Согласно тарифам, введенным Национальным агентством по защите авторских прав, клубы будут платить примерно $1.5 в день за каждый кабинет. В Китае насчитывается около 100 тысяч караоке-клубов, общий годовой доход которых составляет более $1 миллиард. По предварительным подсчетом суммарные выплаты за использование клипов составят в год приблизительно $1 миллион. Поп-звезда Майкл Джексон подал в суд Лос-Анджелеса иск против бухгалтерской фирмы Bernstein, Fox, Whitman, Goldman и Sloan, которая с 2003 года вела его финансовые дела. В иске говорится, что ежегодно фирма снимала с его банковских счетов $2.5 миллиона, однако оплачивала не все его счета, а также заключала контракты и нанимала сотрудников без его ведома. Джексон утверждает также, что представители фирмы не вступали с ним в контакт и не извещали о состоянии его финансовых дел. Дебютный сингл победительницы песенного конкурса «Леон Льюис» взлетел на вершину британского хит-парада. Неделю назад Льюис одержала победу на телеконкурсе «X-Factor», и ее песня «Подобный миг» сразу оказалась в чартах на 1-м месте, который в течение 4 недель занимал хит группы «Take That» «Терпение». Однако в рейтинге альбомов по-прежнему лидирует последний диск «Take That» «Прекрасный мир».
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. В уходящем году в России новых легковых автомобилей было продано сразу на четверть больше, чем годом ранее. Более того, впервые в новейшей российской истории среди них оказалось больше иномарок, чем отечественных моделей. А среди новых проектов в российском автопроме теперь представлены как наиболее перспективные, так и те, которые эксперты считают рискованными. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
По предварительным экспертным оценкам, доля иномарок в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей составит 57%, а российских моделей – 43%. То есть 2006 год – первый, когда иномарок было продано больше, чем отечественных машин. И если российских автомобилей в 2006 году было куплено примерно на 9-10% меньше, чем в 2005, то продажи новых иномарок, наоборот, увеличились почти на 70%. Ну а в целом российский авторынок вырос вырос почти на четверть по сравнению с продажами 2005 года. Наш первый собеседник в Москве – управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Основными факторами стало, первое – это рост доходов населения, а второе, безусловно, это расширение финансовых возможностей покупателей за счет всевозможных финансовых инструментов, одним из которых стало автокредитование. Доля автокредитования в 2006 году по экспертным оценкам достигла примерно 25% от новых проданных машин в целом по рынку.
То есть каждый четвертый из проданных в 2006 году в России новых легковых автомобилей был куплен в кредит или в лизинг. Зарубежные модели, но собранные в России. Какова их доля в общем объеме продаж и всех иномарок? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Что касается иномарок, собранных в России, то они где-то составляют 20% от иномарок и где-то 9% от всего рынка. Это если смотреть по цифрам 2006 года.
Из новых для России проектов 2006 года. ГАЗ «Даймлер Крайслер», выкуп оборудования завода «Крайслер» в США для производства в Нижнем Новгороде уже модифицированных моделей на базе покупаемых. Начало строительства собственных автозаводов немецкой Volkswagen в Калужской области или японской Toyota под Санкт-Петербургом. Начало выпуска автомобилей Fiat Albea на заводе в Набережных Челнах, принадлежащем компании Северсталь Авто. Или совсем недавнее соглашение АвтоВАЗа с канадской компанией Мегна, одним из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, о будущем заводе в Тольятти почти на 500 000 машин в год. В каждом из проектов своя бизнес-модель. На ваш взгляд, какие из них могут оказаться в большей степени востребованными в России в ближайшие 5-10 лет? Александр Агибалов.
Моделей, наиболее массовые может стать в ближайшие, допустим, 5 лет, это производство моделей на собственных мощностях международными крупными автомобильными концернами. Уже на данный момент заявлено около десятка подобных проектов в Российской Федерации. Начало производства 2008-2009 год.
То есть вы считаете наиболее перспективными проекты строительства зарубежными автомобильными компаниями собственных производств в России, а другие проекты?
Второй по востребованности на данный момент является сборка иностранных моделей на российских мощностях. На сегодняшний момент она является массовой, но со временем, на мой взгляд, она понемножку будет вытесняться собственными иностранными сборочными предприятиями, поскольку будут предлагать, как правило, старые модели. Право на жизнь, по-видимому, сохранят те производства, которые будут собирать именно новые машины. Среди таких можно назвать производство Северсталь Авто, сотрудничество с Fiat и расширение сотрудничества с группой SOC с Kia. Что касается разработки собственных моделей, на данный момент она выглядит наименее перспективной, поскольку ключевой вопрос создания дешевого автомобиля, сотрудничество АвтоВАЗа с Магной, это можно расценивать как венчурный проект. Что из этого получит, покажет время.
Илья Макаров.
Я бы, наверное, взял к примеру АвтоВАЗ с Магной и проект Toyota. Как заявляли представители АвтоВАЗа, это будет некий модульное производство, где Магна будет отвечать за штамповку, а АвтоВАЗ будет за сварку и сборку автомобилей. Каждый участник будет отвечать за свой сегмент. Что касается Toyota, то здесь Toyota полностью контролирует и сборку, и штамповку, и покраску. И при этом еще будет создано производство комплектующих на том участке, где сейчас строится сборочное производство Toyota. Что касается проекта АвтоВАЗ Магна, то здесь, наверное, риски повыше. Каждый участник отвечает за свой сегмент, и если один участник опростоволосится, то, соответственно, весь бизнес будет нарушен. В отношении Toyota здесь один участник и полностью контролирует весь процесс.
Проект АвтоВАЗа и канадской компании Мегна в Тольятти. Будущий завод по планам составит два производства. На одном – выпуск готовых зарубежных моделей, на другом – неких совместных разработок под маркой «Лада». Но они будут комплектоваться, как и многие западные автомобили сегодня, узлами, произведенными той же канадской компанией Мегна, тем более, что она непосредственный участник проекта. Даже если производство этих комплектующих будет налажено в России, будущие машины вряд ли станут относительно дешевыми, а значит, окажутся менее конкурентоспособными на фоне иномарок. Александр Агибалов.
Я полностью соглашусь с вами. Безусловно, это должен быть дешевый массовый автомобиль. В принципе, этот автомобиль должен позиционироваться в классе от 9 до 12 тысяч. Безусловно, это должен быть дешевый автомобиль.
Илья Макаров.
Вот такой простой пример. Toyota производит автомобиль класса C, который собирается производить совместный проект АвтоВАЗа с Магной. Базовая модель стоит 17 тысяч. Это уже с учетом всех таможенных пошлин и НДС. Если локализовать сбор сборку автомобиля класса С в России и экономить на ввозных пошлинах и на НДС, то есть процентов 30, то получается, что автомобиль должен стоить где-то 13-14 тысяч долларов. То есть заявленный уровень 10-12, мне кажется, не совсем реальный. Возможно, это будет совсем базовый, или организаторы этого проекта все-таки лукавят.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
На теме работал Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека, почти 400 получили ранения. Прокуратура Москвы сняла обвинение с одного из руководителей российской самолетостроительной корпорации МИГ Сергея Цивилева. В Баку совершено нападение на журналиста независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Неджата Гусейнова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Реальная заработная плата российских граждан за 10 месяцев увеличилась более чем на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития, темпы роста показателей уровня жизни населения в январе-ноябре оказались выше, чем в прошлом году, когда рост реальных денежных доходов граждан страны составил чуть более 9%. В следующем году правительство, по словам вице-премьера Александра Жукова, продолжит политику увеличения размеров заработной платы и пенсии.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе. Довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Федеральные органы исполнительной власти с 1 января 2008 года будут иметь право взимать плату за оказание государственных услуг гражданам и организациям только в тех случаях, когда это предусмотрено налоговым кодексом страны. Как сообщил сегодня руководитель аппарата правительства Сергей Нарышкин, уже началась разработка проектов документов, предусматривающих оптимизацию платных услуг, прежде всего в территориальных органах исполнительной власти.
В результате должно существенно сократиться количество посещений гражданами государственных органов власти для получения различных разрешений, справок и выписок, а в дальнейшем создать возможность для того, чтобы подобные документы граждане могли получать или по телефону, или по электронной почте.
В свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов-Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению роста национальной экономики.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10% темп роста ВВП.
Российская банковская система в 2006 году по темпам своего роста опередила другие страны мира, увеличив свои активы на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFJ. Объемы кредитования населения в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%, а реального сектора экономики более чем на четверть. Россия прочно удерживает первое место в мире по космическим запускам, проведя в 2006 году 24 пуска из 65, сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов. Второе место по этому показателю занимают Соединенные Штаты, 18 пусков, третье и четвертое место делят Китай и Япония по 6 пусков, а на пятом Европейский Союз 5 космических пусков. Вместе с тем, как ранее говорил Анатолий Перминов, объемы финансирования национальной космической отрасли по-прежнему остаются недостаточными.
Цифра 305 миллиардов на 10 лет – это тот самый минимум, без которого реализация этой программы практически невозможна. Мы финансируемся в общей сложности меньше, естественно, чем Соединенные Штаты Америки, Япония, Европейское космическое агентство, Китай, Франция и сравнимы с Индией.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить $180.20 за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $57 за баррель или $416 за тонну. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны. В 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, согласно официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16,3%, а в рознице – примерно на 11%. Несмотря на то, что темпы роста цен на нефтепродукты заметно превысили инфляцию, нефтяные компании отвергают обвинения в сговоре, объясняя ситуацию рыночными причинами. Говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях, и именно это, видимо, дает основание антимонопольной службы говорить о неких картельных сговорах. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на завтра 26.36. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на среду 34.61. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы историческая тема. Работники чешских архивов требуют быстрого рассекречивания тайных документов, хранящихся в России. Больше всего ученых интересует решение Политбюро ЦК КПСС, касающееся событий 1968 года. В России, считают в Праге, процесс рассекречивания идет очень медленно. Этими проблемами занимается специальная российско-чешская комиссия историков и архивариусов, члены которой порой обмениваются даже взаимными обвинениями. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Россияне традиционно больше внимания уделяют процессу рассекречивания документов, а чехи – исследованиям, связанным с раскрытием секретных архивов, говорит чешский историк Jitka Vondrova.
С 90-х
годов прошлого века у нас уже есть довольно широкий выбор документов, рассказывающий обо всех решающих событиях Пражской весны. По этой причине мы не ожидали сделать сенсационные открытия. Несмотря на это, мы рассчитывали, что у нас будет возможность посмотреть на процессы принятия решений в Советском политбюро. Выяснилось, что рассекреченных материалов было намного меньше, чем нам обещали. Рассекречены были лишь решения Политбюро, однако это не является материалом, рассказывающим обо всех тонкостях. Вондрова добавляет, что процесс рассекречивания некоторых архивов в России длится 7 лет. Мы пытаемся ускорить процесс при помощи чешского посольства в Москве. Недавно профессор Райман даже обратился напрямую к президенту Путину. Сейчас мы снова собираемся в Москву. Однако даже те документы, что у нас сейчас есть на руках, передавались из архива президента в Российский государственный архив 7 лет. Почему процесс рассекречивания идет так медленно? Об этом я спросила Кирилла Андерсона, главу Российского государственного архива социально-политической истории. Это бывший центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Сначала это был такой революционный наскок, исходя из того, что надо раскрыть все секреты партии. И все документы партийные стали открывать просто так, не глядя, не задумываясь. Правда, потом обнаружили, что в партийных документах очень много государственной тайны, потому что Центральный комитет, наверное, был одной из самых информированных, если не самой информированной организации. Туда стекалась информация и службы внешней разведки, и военной разведки.
Почему документы, необходимые чешским ученым для воссоздания полной картины событий, происходивших в 1968 году, передавались из российских архивов долгих 7 лет?
Я абсолютно убежден, что подавляющая часть информации по этим болевым точкам из российских архивов у чешских ученых имеется. Речь идет о какой-то небольшой части документов, которые носят для России чувствительный характер и которые мы считаем еще преждевременно вводить в широкий общественный оборот, учитывая все возможные политические спекуляции, которые из этого неизбежно последуют.
Говорит директор архивного агентства России Владимир Козлов. Проблема, однако, не только в чувствительном характере некоторых архивных документов. Дело в том, что процесс публикации секретных архивов в России в 90-х годах проходил хаотично. Тогда шел судебный процесс над КПСС. Конституционному суду Российской Федерации передавались все архивы, ранее находившиеся под грифом «секретно». Эти материалы одновременно публиковались не только на постсоветском пространстве, но и за границей. Позже выходит закон о государственной тайне, который утверждает правила рассекречивания архивов. В этом законе сказано, что если документы не прошли такую процедуру, то они не считаются доступными общественности и ученым, продолжает Кирилл Андерсон.
Когда ко мне приезжает человек и говорит, что вот в 92-м году мой коллега работал у вас, вот он смотрел те-то документы, а я хочу их посмотреть. Вы знаете, я говорю, не могу, они еще находятся на процессе рассекречивания, но вы можете посмотреть их в такой-то, такой-то книжке, потому что они опубликованы. Вот это вот совершенно идиотская ситуация, потому что по существующим правилам российским публикация документа не является основанием для его рассекречивания. То, что документ опубликован, это не дает права автоматического доступа к оригиналу.
Чешский историк Итка Вондрова соглашается. К сожалению, с русской стороны существуют комиссии между различными ведомствами. Эти комиссии работают в своем темпе, основываясь на российские законы. А мы, как жители другой страны, не имеем возможности стимулировать процесс рассекречивания документов, причем даже тех, которые уже давным-давно были опубликованы и всем известны. Например, те документы, которые мы получили в 90-х годах прошлого века, во время той революционной фазы открытия архивов. Эти документы до сих пор находятся в архиве президента Российской Федерации и закрыты для исследователей. Существуют и другие документы. Например, дискуссии Политбюро, посвященные чехословацким событиям в 1968 году. Эти документы нас интересуют больше всего. Они рассказывают о том, каким образом Политбюро принимало решение. Они также до сих пор несут гриф «секретно». При этом часть из них была опубликована в начале 90-х годов. Каковы критерии рассекречивания документов, нам неизвестно. Во время заседания Российско-Чешской комиссии историков и архивариусов стало известно, что часть архивных документов, касающихся событий 1968 года, все же передали на процедуру рассекречивания. Они будут доступны в следующем году. О том, полные ли это архивы, я спросила у Владимира Козлова, директора архивного агентства России.
Есть военная документация, и ее, наверное, огромное количество. И, наверное, она тоже не рассекречена.
Чтобы раскрыть все тайны, которые хранятся в российских архивах под грифом «секретно», чешским ученым понадобится еще много времени. Возможно, это дело нескольких поколений научных работников. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Архивная, историческая, но в то же время остро актуальная история завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Две главные темы. Верховный суд России оставил в силе приговоры Нурпаши Кулаеву. В чем состояла суть кассационной жалобы? Также поговорим о провале переговоров между Россией и Белоруссией по ценам на газ. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».